Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Давно хотел узнать, как правильно пишется облигация или облигация.
Добрый день, да.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Но у нас сегодня Сонька Золотая Ручка. Как мы предполагали, все-таки пойдут по этому пути наши слушатели.
В одни ворота, 52%.
Да, но мы подчиняемся беспрекословно, вот что вы выбираете. Конечно, мы вам даму с кроликами, мы вам как-нибудь под каким-нибудь соусом...
Со стороны вот, кроликов зайдем.
Да, зайдем, да. Придумаем какую-нибудь рубрику, да, анималистические преступления, или что-нибудь такое. Вот сделаем.
Нас уже призывали там в комментариях к отказу от демократии, к установлению диктатуры, но мы пока... Не пойдем по этому.
Это волюнтаризм.
Да. Это было осуждено.
Да.
Вот. Выбрана Сонька Золотая Ручка. Ну, понимаете, с другой стороны, можно понять тех людей, кто выбрал, потому что действительно количество слухов об этом персонаже... Ну, это персонаж легенда.
Это уже мем давно уже есть.
Это вот как вот можно в очередной раз проанонсировать в ближайшее время выход номера «Дилетанта» о Робин Гуде. Это персонаж, который уже превращается в своеобразного Робин Гуда. И отделить здесь легенду от выдумку, от полувыдумки, от правды невероятно трудно, потому что разброс колоссальный, ну, вплоть начиная с года рождения, там, разброса 1841 до 1855, хотя 55-й совершенно там по ряду причин невозможная ситуация. И эта женщина, ну, конечно, сериал подхлестнул все, хотя создатели сериала сразу предупредили, что они даже не претендуют на то, что они следуют вот исторической достоверности. Да? То есть, но, тем не менее, на легенду это все тоже сработало. А реальность-то, в общем, по-своему, конечно, безумно интересная, но совершенно не такая захватывающая. Этой женщине, преступнице, было стать суждено. То есть, по сути, у нее вариантов практически не было. Она родилась, судя по всему, все-таки в 1846 году. Это согласуется там с самыми разными дальнейшими установленными фактами. В такой, ну, в еврейском местечке, в Варшавской губернии, в местечке Повонске. В семье человека, который официально писался мелким торговцем, на самом деле он был, в общем, таким профессиональным уголовником. Другое дело, что он сам не шарил по карманам. Он был скупщиком краденого, он был ростовщиком, причем именно снабжал в основном уголовные элементы. То есть, это такой вот важный винтик уголовной машины. Видимо, хранил краденое, видимо, принимал его под залог. Ну, то есть, все, что вот связано с реализацией и с этой...
Но важное звено все-таки преступности.
Да, абсолютно
необходимое
звено, да. И надо сказать, что не только его дочь Шейн для Сура, так звали Соньку Золотую Ручку от рождения, но и другие его дети тоже пошли по этому пути. Они такой степени знаменитости не достигли. Но, в принципе, их, видимо, воспитывали в этом. И ничего удивительного в том, что она пошла по этому пути. Вот слава ее, конечно. Значит, как я понимаю, из каких слагаемых эта слава состояла? Ну, давайте сначала разберемся с ее женской привлекательностью. Есть фотографии. Есть полицейское описание, я его сейчас процитирую. Рост 153 сантиметра, лицо рябоватое, нос с широкими ноздрями, губы тонкие, бородавка на правой щеке. Полицейские не хотели ее видеть, это для идентификации. И, ну вот, по тем нескольким достоверным фотографиям, которые есть, нельзя сказать, что она некрасива, но она, ну, простушка, такое очень, в общем, простенькое лицо. Но понятно же, что, конечно,
чертовски мила.
Женское обаяние, оно не в чертах, а в чем-то другом, а в том, что она им обладала в высшей степени, в этом нет ни малейших сомнений, потому что и количество мужчин, которые ее сопровождали всю жизнь, и ее ремесло, которое во многом было построено на женском обаянии, все это говорит само за себя. Сегодня несколько примеров обязательно прозвучит того, что она действительно мужчинами вертела, как хотела. Что касается того, что она талантливая актриса. Даже есть версия, она не подтверждается, но есть такая версия, что, будучи девочкой, она была там в услужении у одной профессиональной актрисы. У нее я якобы переняла вот умение изображать. Это
просто.
И более того, этого просто, не, просто не было. Этого просто не было. Да. В ее биографии этого нет, это часть легенды. Вот, но она была, видим, то есть, ну, актрисой она, несомненно, была, и присутствие духа обладала колоссальным. Вот в чем она, видимо, действительно была человеком совершенно выдающимся, она была интуитивным психологом. То есть, она понимала, в какой ситуации, что произведет какое впечатление. Да? Ну, вот, например, одно из самых таких известных, хорошо описанных и несомненных на самом деле ее дел, потому что очень много ей приписывается, конечно же. Под видом, значит, богатой аристократки она является в ювелирную лавочку, набирает на несколько тысяч рублей драгоценностей, после чего, при этом она очень, сказать, достоверно разыгрывает такую даму рассеянную, и, значит, выясняется, что она забыла деньги. И она вместе с драгоценностями отправляется в, домой за деньгами. Почему ее выпускают, да, прожженные приказчики ювелирного магазина? А потому что ее остается ждать ребенок и пожилой папаша. И только через 2 часа выясняется, когда уже начали беспокоиться, где же она, что ребенок, подросток и папаша наняты по объявлению в газете за рубль. С хитровки люди. Люди с хитровки. Они за рубль, в общем, и не такое могут сыграть. Да? Ну, очень просто. Но вот именно в этой ситуации она поняла, что вид такого вот добропорядочных родственников, оставленных, так сказать, в залог, вот он сработает. Там какие-то там, может быть, сложные словесные объяснения вызовут подозрения. А тут вот, ну, что может быть лучше? Когда она первый раз попадает под суд, на самом деле неизвестно. Потому что вся ее биография – это постоянные столкновения с полициями нескольких держав. Но вот, по крайней мере, совершенно достоверно можно утверждать, что, видимо, такое первое абсолютно отчетливо описанное судебное дело – это февраль-март 1877 года, когда она, значит, ей получается...
31.
Слегка за 30, да.
Ну, 31.
31 год.
Вычислением.
Она оказывается таким, ну, по обвинительному заключению второстепенным, даже, можно сказать, третьестепенным участником дела очень громкого и, кстати, хорошо тоже описанного сейчас в литературе. Это дело так называемого клуба червоных валетов. Значит, что тут произошло? Произошло вот что. Существовало несколько шаек мошенников. Вообще, 70-е годы – это начало расцвета российского мошенничества. Абсолютно понятно, почему. Завершается промышленный переворот. Это бурное развитие капиталистических отношений, хорошо памятное многим нашим слушателям по концу 80-х и 90-м годам, со всеми их чертами. Это быстрые, легкие, не очень, так сказать, честные часто деньги. Это вот эти новые русские, которые этими деньгами стараются, так сказать, всячески продемонстрировать эти деньги. Это такое вот стремление этого нового, нового богатого класса вот этих вот детей, внуков, крестьян, купцов, раскольников и так далее. Стремление как-то войти в один круг с родовитой аристократией. И вот на это все замечательно клюют различные... Как это называется в уголовном мире? Лохи. Значит... Вот группа, несколько групп, на самом деле минимум 4, может быть, даже больше, таких хорошо организованных шаек, которые периодически между собой в разных делах пересекались. То есть, они не были как бы единой организацией, но они были, скажем так, периодически союзниками. То есть, они периодически объединялись для каких-то дел, причем никогда не объединялись все вместе. Да, вот, 2, максимум 3 могли работать какое-то одно дело. сначала, потом опять разбегались. Значит, изображали из себя аристократов, причем некоторые из них были. Ну, самая яркая фигура, один из руководителей этого, скажем так, клуба, это журналистское, на самом деле, название, клуб, сами они себя так не называли, носил фамилию, действительно был, это его настоящая фамилия, Дмитриев Мамонов. То есть, это, значит, да, графский род. Можно вспомнить, что один из Дмитриевых Мамоновых был несомненным прототипом Пьера Безухова. Да, вот такой вот незаконнорожденный, внезапно благодаря смерти отца разбогатевший человек, который, кстати говоря, в 12-м году на эти деньги сформировал собственный полк и принял с ним участие в заграничном походе русской армии. И вот такой выродок этого самого рода был одним из руководителей этой организации. Значит, вот как описывает ее участие, она фигурирует в деле под фамилией Соколова, значит, вот как описывает ее участие в этом деле отчет, который был составлен вскоре после процесса. Соколова, еврейка, известная в Москве под кличкой «Золотая ручка», была любовницей Мамонова, который проживал у ней за неимением собственных средств. В квартире Соколовой началось пьянство. Артемьева напоили. Кто такой Артемьев? Артемьев – это тот самый лох. Значит, это чиновник, немолодой уже человек, отставной коллежский асессор, который более 20 лет работал чиновником в различных губерниях, накопил небольшую сумму денег. Видимо, он как-то масштабных взяток не брал, а то есть, он, может быть, совсем не брал. Значит, в его распоряжении было билетов на сумму 3500 рублей, и он хотел на эти деньги купить маленькое именице. Ну, дачку такую, да, напоминает в чем-то, видимо, героя чеховского крыжовника, который вот мечтал о собственном...
Да.
На закате жизни мечтал о собственном кусочке земли с крыжовником на ней. И вот этот Артемьев, значит, к своему несчастью, познакомился с одним из активных участников этой шайки, неким Засецким, который тут же начал подыгрывать, начал изображать из себя средние руки помещика, который попал в стесненные материальные обстоятельства, и начал говорить, что вот он ему имение продаст, и даже свозил его куда-то, показал ему какое-то, безусловно, не свое имение, но оно Артемьеву не понравилось. Тогда решили зайти с другой стороны, и якобы уже свое имение ему начал впаривать Дмитриев. Дальше я возвращаюсь к отчету. Артемьева напоили, а затем вывели его под руки и отвезли домой. При нем был ключ от сундука, в котором хранились его деньги. Артемьев решительно не помнит, каким образом его привезли, как он заснул, помнит только, что ключ от сундука брали на хранение для передачи Соколовой. Проснулся Артемьев на другой день, увидел беспорядок, бутылки на столе, рюмки под столом, обнаружил, что деньги, находившиеся в сумке в сундуке, пропали, отправился к Мамонову. Они никуда не скрываются, ну, 3500 из-за чего-то, да? И заставши там Засецкого, рассказал им о случившемся, восклицая: «Если вы надо мной подшутили, отдайте ради бога». Они снова напоили его, уложили спать. Только к вечеру успел он заявить полиции о краже. Мамонов и Калустов, между тем, в трактире «Саратов» разделили между собой 8 билетов, а сумку с остальными бумагами бросили и отправились кутить в Стрельну, где Мамонов разменял 2 билета. Заехав из Стрельны за Соколовой, они отправились ночевать в Рождо-Канкаль, где Мамонов разменял оставшиеся 2 билета, а вырученные деньги передал Соколовой. Калустов же 4 билета, доставшись на его долю, продал в конторе Юнкера. Засецкий, устроивший составление новой запродажной записи вообще за участие в деле, получил от Мамонова и Калустова по 50 рублей. Вот это что? Это великая афера? Это мошенничество века?
Ну, так все.
Да нет, ну это просто вообще...
Так все.
Учебник для начинающего мошенника, как не надо делать. И когда говорят, что вот величайшим талантом Соньки Золотой Ручки был невероятный совершенно ум комбинатора, вот то ли это не так, то ли это сильно преувеличено, то ли в этом деле она действительно проходит какой-то стороной.
Ну, наверное, здесь Дмитрий спрашивает, на кого она работала. Ну, вот она работает на или вместе,
вместе
с Дмитрием Мамоновым.
Да.
Но здесь она какая-то второстепенная роль.
Вы знаете, она благодаря этому и выкрутилась, потому что по этому делу было привлечено там более 40 различных обвиняемых, чуть меньше половины, 19 человек, вообще оправдали, в том числе и ее. Почему так получилось? Дело в том, что помимо того, что это расцвет вот этой молодой буржуазии, это еще и расцвет российской адвокатуры. И обвиняемых защищал, ну, просто весь практически цвет адвокатуры обеих столиц. А полиция еще не привыкла к тому, что процесс действительно состязательный.
Да.
И они, погнавшись...
Мы же работали. Почему?
Да. Почему вы нам не верите? С обидой говорит полиция. Мы же честные люди. Да. И надо сказать, что, видимо, погнавшись за желанием, погнавшись за целью устроить такой вот грандиозный процесс почти с 50 обвиняемыми, с какими-то громкими подробностями и так далее, они в результате сами это дело развалили, потому что к делу были пристегнуты какие-то дела, которые явно совершенно к червонным валетам имели очень косвенно отношение. И там, например, одно дело об убийстве, которое полиция пыталась выставить делом валетов и прямо вот чуть ли не центральным делом процесса. Адвокатура легко доказала, что валеты там сбоку припеку. Великий Федор Никифорович Плевак как раз на этом строил свою главную защитительную речь, что, смотрите, полиция явно пытается изобразить убийцами, кровавыми людей, которые вот совершенно не по этой части. Да? И в результате даже тех, кого осудили, 20 с небольшим человек, они получили очень небольшие сроки, а с учетом того, что некоторые уже несколько лет перед судом сидели в тюрьме, практически многие сразу вышли на свободу. Ну, а вот наша Софья Блюфштейн, это ее фамилия по одному из ее многочисленных мужей, значит, вот она вообще, так сказать, отделалась легким, что называется, испугом. Впервые попадает в систему российского правосудия уже, так сказать, результативно она в 1880 году. В декабре этого года будет процесс, на котором она будет главной обвиняемой в Московском окружном суде. Значит, она была взята с поличным, что называется, на кармане, но, несмотря на это, она обнаруживала на суде колоссальное совершенно присутствие духа, достаточно талантливо защищалась, у нее был собственный адвокат, но она активно очень работала сама в свою защиту, при этом ее опознавали пострадавшие, то есть на самом деле тут она все-таки попалась. И очень интересное замечание по этому процессу оставил один из его участников, присяжный поверенный Шмаков. Он был адвокатом нескольких потерпевших. И надо сказать несколько слов об этом человеке перед перерывом. Значит, его сейчас практически не помнят, ну, кроме горячих его сторонников и поклонников, а это ярчайший представитель, вот рубежа, соответственно, веков, ярчайший представитель российского антисемитизма. Так. Алексей Семенович был не просто зоологическим антисемитом, но он был вот таким вот антисемитом, теоретиком и философом. Его библиография насчитывает несколько монографий, посвященных еврейскому вопросу. Причем там абсолютная классика жанра. Это «Всемирный заговор», это «Банкирская паутина». Ну, понятно, да. Все. При этом он последовательно Разумеется. Да. При этом он особенно пагубный именно для простодушного российского народа. Все это есть. Вся классика. Но при этом он всю свою жизнь последовательно занимался не только теорией, но и практиковал, что называется, во всех маломальски заметных юридических коллизиях, связанных с евреями, мы его видим в том или ином варианте, он был адвокатом, причем бесплатно работал за идею организаторов кишиневских погромов, в 1903 году, он был гражданским истцом в деле Белеса, естественно, на стороне, так сказать, православной общины. Это человек, который вот, ну, просто физически, да, не переносил Иудина племя. Ну, что сказать, суть по всему, он изобрел, по крайней мере, в 1890 году он употребил в докладной записке на высочайшее имя термин «ожидавление адвокатуры». Он писал государю о том, что, ну, засилье, так сказать, в адвокатской профессии, поэтому правды не найти в судах, потому что вот эти вот все обсели, да? Так вот, этот самый человек, цитирую, назвал ее женщиной, способной заткнуть за пояс добрую сотню мужчин. То есть, оценил очень высоко ее способности. А дальше, естественно, как человек научного склада ума, сделал обобщение. Опять-таки цитата. Софья Блюфштейн – выдающийся образец того, что может поставить на уголовную сцену еврейство. Вот такой вот
образец продукции.
Образец продукции, да. Продукции высочайшего качества и, следовательно, высочайшей опасности. Ну и вот, можно огласить часть приговора, его резолютивную часть. Варшавскую мещанку Шейндлю Сурулейбову Розенбат, она же Рубинштейн, она же Школьник, она же Бреннер и Блюфштейн, урожденную Соломоняк, лишив всех прав состояния, сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Но надо напомнить, что вот это выражение, которым мы до сих пор пользуемся, места не столь отдаленные, в свое время это юридическая формула. Да? То есть, когда посылали на поселение в ссылку, либо в отдаленнейшие места,
либо
не столь отдаленные, там какая-нибудь Пермский край, например, и так далее, то есть до Урала. Вот ее отправили в небольшое богом забытое село в Иркутской губернии, соответственно, отбывать эту самую ссылку.
Мы на этом прервемся. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, и мы с вами, дорогие друзья, продолжим дела Соньки Золотой Ручки через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Я не буду перечислять все фамилии Соньки Золотой Ручки. Да, у меня на это нет судейских
полномочий. Хотя они настоящие. Вы знаете, это все фамилии ее мужа, да? И это не клички.
Да, да, нет. Вот, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. У нас уже опережают события слушатели некоторые. И вот и говорит о ее могиле.
О могиле мы поговорим обязательно, правда, не сахалинской, а московской.
Может сидеть, могло ли
сидеть подставное лицо, обязательно скажем, да.
Авилов нас спрашивает, да. Господин.
Значит, вот ее отправляют в ссылку, она бежит из ссылки меньше, чем через год пребывания там, и этим открывается, ну, опять-таки, вот это первый такой известный ее побег, будет целая серия, в том числе и достаточно фантастических. Значит, она оттуда бежит, в следующий раз в 85-м году она попадается в Смоленске, опять попадается, что называется, на кармане, там не очень понятно, по какому именно делу она оказалась в тюрьме, то ли действительно буквально в карман залезла, то ли ее опознал в ювелирном магазине человек, которого она годом ранее обворовала, тоже бывший одним из покупателей. Так или иначе, значит, ее приговаривают 3 годам каторжных работ. В то время каторжные работы еще стараются, на каторжные работы отправляют в европейской часть страны. И она остается в смоленской тюрьме, в смоленской каторжной тюрьме, в Смоленском централе. И дальше история, которая тоже абсолютно достоверная, тут нет сомнений, но которая тоже будоражит, так сказать, всех, кто пишет о Соньке и добавляет ей самой вот этого вот флера загадочности. Она влюбляет в себя охранника, унтер-офицера Михайлова, и он достает ей одежду и выводит ее из централа под видом, ну, скажем так, вольнонаемной служительницы. Все равно попадается еще раз, и вот за то, что она бежит с каторги, ее приговаривают в следующий раз уже к каторжным работам на острове Сахалин. Дело в том, что как раз в это время, после очередного договора с Японией, по которому, наконец, определено, что Сахалин – российская территория в обмен на Северные острова Курильской гряды, которые стали японской территорией. Дело в том, что предыдущий договор, он закреплял, закреплял владение Сахалином обеими державами одновременно. Ну и, в общем, в конечном итоге дипломаты решили эту двусмысленную ситуацию прояснить. И вот был заключен договор, согласно которому, в 75-м, если не ошибаюсь, году, согласно которому Сахалин стал российской территорией. И практически сразу же начинается эксперимент по его заселению русским населением, потому что там нивхи-айны, коренное население. Да? И вот туда небольшими партиями направляют заключенных. Сначала их гонят Сибирью. Затем потом начнут возить морским путем через Одессу. И тот, и другой путь чрезвычайно тяжелый. О Сахалинской каторге вы, конечно, можете прочитать у Чехова, который оставил невероятно добросовестное, в высшей степени такое вот, ну, я бы сказал, научное описание всего, что происходило на Сахалине в 90-м году, когда Антон Павлович там был. И женщин там очень немного. Значит, всего через Сахалинскую каторгу в качестве вот осужденных пройдет за всю историю существования, она прекратит свое существование в 1905 году в связи с событиями русско-японской войны и тем, что Южный Сахалин перейдет к японцам, ну и в связи с общей либерализацией некоторой в стране, значит, там всего через нее пройдет несколько сот женщин, это в основном убийцы. Чего-чего, доказанных убийств на Соньке никогда не было. То есть, то, что она, не будучи убийцей, туда попала, показывает, как серьезно к ней относится российская полиция. Соотношение мужчин и женщин на острове 1:10. То есть, практически это мужская такая каторга. Ну, и вот, значит, она... Да, женщины, если они, ну, не буянили в дороге, не пытались бежать, их там определяли сначала на вольное поселение. Их не держали в заперти. Ну, вот, история, я хочу процитировать Антона Павловича Чехова, человека фантастической наблюдательности. Вот, что он пишет о своей встрече с нашей, скажем так, героиней. Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блюфштейн, «Золотая ручка», осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на 3 года. Здесь он ошибается, за побег из Смоленска, на самом деле. Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина, ей 45 лет, с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей теплой одеждой и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире. Она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений. Убили лавочника Никитина, украли у поселенца еврея Юрковского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая ручка подозревается и обвиняется, как прямая участница или пособница. Местная следственная власть запутала ее и самое себя такую густую проволокой всяких несообразностей и ошибок, что и сделало ее, ничего решительно нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдено и служит пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов. Вот такой добросовестный отчет. Действительно, она пыталась бежать вместе со своим сожителем. Это официальный термин сахалинской каторги. Значит, она, видимо, придумала, он был достаточно тупым, но зато очень сильным человеком, она придумала такую... такой сценарий. Значит, она переоделась караульным солдатом, она оделась в солдатскую шинель, так. И якобы она его куда-то конвоирует. Но, тем не менее, не получилось, значит, они разбрелись, его схватили сначала, а потом уже ее, зная, что она одета солдатом, вот ее нашли и схватили. Вот за это она оказалась, собственно говоря, в кандалах. Она будет пытаться уже после чеховского посещения бежать еще раз. Ее опять поймают. Подвергнут тяжелейшему избиению, тогда еще официально именно на каторге. Вот суд не мог приговорить к телесному наказанию, да, а на каторге местное начальство могло. И местный палач, жуткий Комлев, можете прочитать у Власа Михайловича Дорошевича в его описании сахалинской каторги об этом чудовищном человеке, он отделал ее так, что она практически стала инвалидом, причем он палач тоже из заключенных, ну, мерзейший персонаж. И вот после этого уже с ней встречается Дорошевич, которого на Сахалин явно пригнала отчасти чеховская слава. И вот, вы знаете, сравнивая описание встречи с Сонькой Чехова и Дорошевича, сразу понимаешь, почему Чехов Чехов, а почему Влас Михайлович, при том, что он был очень-очень известным журналистом и театральным критиком в свое время, но сейчас известен только людям, интересующимся. Вот Чехова я уже прочитал. Дорошевича я не буду читать, чтобы не перегружать цитатами, но вот ему явно хочется из этого сделать стори. Вот он туда вставляет всякие слухи, домыслы, вот именно отвечая на вопрос слушателя, что вот за нее действительно то ли вообще сидит подменная женщина, то ли во время вот этой экзекуции кто-то из каторжанок там за деньги, так сказать, лег на кобылу, да. Вот Дорошевич все это муссирует. Да, он не говорит, что это правда, но вот явно для него это главное.
А Чехову это не нужно. Он компактен.
Раз, два, а Чехов три. Оставляет да. вот эту мышку, да, бродящую да. из угла в угол и мышиное лицо. Значит, что касается могилы. Судя по всему, она все-таки действительно в 902 году умерла там на Сахалине. Она была освобождена, переведена на вольное поселение, даже съездила на материк в Хабаровск, вернулась на Сахалин. В 99 году сохранились документы, крестилась в православие, приняла имя Мария. Что уж ее подвигло, трудно сказать, но что-то подвигло. И в 902 году она умерла. Слухи о том, что она доживет там чуть ли не до Великой Отечественной войны, это обычная легенда, раз. А во-вторых, дело в том, что с нее Явношина берет пример несколько женщин-мошенниц-авантюристок. Самая, наверное, знаменитая, которая напрямую себя называет «Золотой ручкой», это Ольга фон Штейн. Ольга Зельдовна Сигалович, она значительно моложе, она в 69-м году родилась, мошенница, авантюристка, вот она как раз изображает из себя светскую даму, она тоже работает по мужчинам, по бриллиантам, то есть модус операнди, как говорится, во многом заимствован у Соньки. И таких, как она, как я понимаю, в одной Одессе одновременно было до трех. То есть, действительно, образ пошел в народ. Хотя при этом интересно. Вот фраза «золотая ручка», то есть, не фраза, а прозвище «золотая ручка», которое обычно приводит как одно из доказательств того, что она королева российского преступного мира, оказывается. Это совершенно не уникальное прозвище. Это, если угодно, аналог почетного звания «заслуженный вор Российской империи», «заслуженный вор-карманник». В уголовной среде этим прозвищем награждали мужчин преимущественно, которые достигли выдающихся результатов на ниве карманной тяги. То есть, золотая ручка в смысле невероятный мастер работать рукой.
Да.
Вот. А что касается королевы преступного мира, понимаете, не было тогда у российского преступного мира не только королевы, но и короля. Раскиданный по просторам колоссальной империи, не имеющей современных средств связи, он не мог выдвинуть одного короля. Можно говорить о королях, о десятках, сотнях, наверное, королях, нескольких королевах. Но изображать из себя Соньку величайшей, пусть даже российской,
самодержицей
российского преступницей всех времен и народов, нет. Mm-hmm. Нет. Хотя она, конечно, человек незаурядный, но вот когда начинаешь разбираться с деталями легенд, вот, говорит, она блестяще, там чуть ли не без акцента, говорила на нескольких европейских языках. Нет. По-французски она говорила плохо. По-немецки она говорила, ну, идиш был одним из ее родных языков, да, но говорила, это отмечали, с акцентом, с которым обычно говорят восточноевропейские евреи по-немецки. Да, вот немца не обманешь, да, таким произношением. Польский, естественно, знала, русский, естественно, знала.
Но этом... она не этим работала, по-моему.
Она не этим работала, нет.
Если
нет, пойти нет, в суть нет, дела нет, нет, нет. Она не этим работала, она это использовала для создания образа дамы света. Света, но она не выдавала себя за иностранку. Она понимала, что она не сможет просто-напросто, что очень легко попасться на это. И что касается могилы. Действительно, на Ваганьковском кладбище есть надгробие из мрамора, дорогого мрамора. Кем заказанное, непонятно, но одесских воров называют, так сказать. Изображающие из себя некую аллегорическую фигуру женщины. Значит, сейчас у этого надгробия уже нет головы. Говорят, что воры в драке там каком-то. То ли специально эту голову украли, то ли она просто пострадала. фигура, я имею в виду. Суть по фотографии, я не видел этого надгробия своими глазами, но есть много фотографий в интернете, и суть по всему, это такой вот тотемный столб, то есть вся фигура покрыта надписями, там, «Соня, помоги, иду на дело», там, «Пошли фарты» и так далее, и так далее. То есть это, на самом деле, это не настоящая могила Соньки Золоторучки, не может она там быть похоронена по всему. Это такой вот памятник неизвестному вору.
Угу.
Памятник честной Марухе, там как угодно назовите.
Ну, да.
Великой воровке на доверии, которая она, безусловно, была великой мошенницей. И такое вот место языческого поклонения этого крайне суеверного племени.
Она похоронена на Сахалине.
На Сахалине, конечно.
Да.
На Сахалине, вот слушатель пишет, что там Тамара из Волгограда, да, что могила сохранилась. Вы знаете, я не поручусь, но у меня такое ощущение, что вот именно могилы, которые можно идентифицировать точно, по-моему, нет. Хотя не берусь точно.
А интересно, они описывали при смерти заключенного так же тщательно, как это делали, между прочим,
в Нерчинске? А, в ГУЛАГе? Трудно сказать. Дело в том, что к тому времени Сонька уже не была, строго говоря, заключенной. Она на вольном
поселении. А там это делалось точное описание. Это для того, чтобы можно было всегда доказать, что у тебя зэк не сбежал.
Дорошевич ее видел за 3 года до смерти в 99-м. Она была содержательницей в Александровском посту. Она была содержательницей веселого заведения, которое формально было зарегистрировано как лавочка, где торгуют квасом. Там же танцевали, там же веселились, там же играли в карты, видимо, предоставлялись другие услуги, наверняка из-под полы торговали водкой, наверняка каким-то образом какое-то краденое мелкое там проигрывалось, продавалось и так далее. При этом она была уже весьма больна, Дорошевич это описывает, и плюс ее постоянно избивал ее сожитель, чуть ли не самый страшный персонаж тогдашней сахалинской каторги, человек чудовищной физической силы, но она оставалась с ним, потому что, видимо, в таком деле без вот такого громилы просто было невозможно. Да? Он обязательно должен был быть цепным псом, который всех отпугивал. Так что, скорее всего, она действительно представить себе, что вот столь изможденный больной человек мог потом перебраться и прожить еще ту долгую жизнь, которую ей воровская легенда подарила, я думаю, что нет.
Ну что же, Сонька Золотая Ручка, подлинная, та, изначальная, не имитаторши, не те, кого можно было бы считать ею. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Но перейдем к следующему номеру нашей программы. Что мы вам предлагаем сейчас? И я должен сказать, мы уже проследили, что уже даже приняли участие в голосовании некоторое количество людей. У нас есть вот уже да, голосует несколько десятков людей. Мы же вам не будем говорить о результатах промежуточных, нечего о них говорить, а предложим список. Мы предлагаем невольников чести. Тех людей, которые совершали покушение на кого бы то ни было с целью спасти родину, веру, отечество, что-нибудь в этом.
Да, то есть честь роде. Не личная, а именно да. Честь нации да. Должна была.
И номером первым идет в нашем хронологическом списке идет Джон Фелтон, воспетый Александром Дюма, убивший герцога Бекингема, Англия, 1628 год.
И если выберете, будет несколько версий этого, несомненно, совершенного
преступления. Почему он убил? Конечно, никакая не миледи.
Но... Да, миледи здесь да. Ни при чем, но да. Одна из версий касается вопросов чести.
Да. Второй – Шарлотта Корде, убившая Жана-Поля Марата 13 июля 1793 года.
И через неделю казненный.
Да, и через неделю казненный. Для меня чрезвычайно интересный всегда был персонаж. И персонаж исторически очень интересный. И сама коллизия убийства друга народа.
И сам друг народа персонаж.
Да, и сама анекдотическая история, почему ее впустили. Никого не пускали к нему, а ее впустили, донос принесла.
Да.
Да. Третье. Карл Людвиг Зант. Легендарная фигура русской истории, русской романтики революционной.
Пушкина вдохновлявший.
Да, Вот кинжала Зандова везде достоин. Он. Зант, студент Зант, убил Августа фон Коцебу. Убил в Вюртемберге и в 1820 году его судили. Почему Коцебу? почему вот это убийство писателя, ну и состоявшего на определенных службах.
Ну и определенные аналогии, видимо, будут.
Да, конечно, да. Суд над Цудо Санзо. Санзо Цудо это человек, который покушался на наследника цесаревича Николая Александровича в Японии.
Будущего Николая II, да, вот этот простой японский полицейский, зачем он пытался убить будущего последнего из Романовых?
Зачем? И как удивительным таким вот хвостом истории получилось так, что вот кровавленный платок оказался ценнейшим материалом для идентификации останков Николая II.
Совершенно верно, да. Богатая посмертная история.
Вот уже сейчас, да. И, наконец, Гаврила Принцип. Конечно, герой всех событий, связанных с Первой мировой войной. Гаврила Принцип, убивший Франца Фердинанда, эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену, в общем-то...
Извините за каламбур, из Принципа, да, убивших из Принципа.
Из Принципа, да. И это отправная точка Великой войны или Первой мировой войны, Великой европейской бойни, 1914 год. Ну что же, дорогие мои друзья, пожалуйста, на сайте у нас есть, высоко висит голосование, далеко глядит, так что вы его сразу увидите.
Будем надеяться, что далеко пойдет.
Да, и далеко пойдет. Вот, пожалуйста, уже сотня проголосовала, а вы следующий включайтесь в этот процесс. Всего вам доброго. Мы собираемся по воскресеньям в 12 часов. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Всего вам хорошего.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.